вас также с великим и радостным праздником Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы уже во второй раз празднуем Рождество Христово. Недавно мы праздновали этот праздник по новому стилю. Сегодня мы вторично празднуем этот великий праздник уже по старому стилю. И мне пришлось слышать от верующих наших братьев и сестер разные мнения относительно празднования нами Рождества Христова. Некоторые были рады, что наконец мы стали праздновать по новому стилю, то есть 25 декабря этот праздник. Другие несколько в смущении и говорят: нет, а все-таки мы привыкли праздновать по старому стилю, то есть 7 января, и не знаем, как же лучше праздновать. Братья и сестры, я думаю, что это такой праздник, Рождество Христово, что его можно было бы и не два раза даже подряд праздновать. А я бы согласен был даже каждый месяц праздновать этот праздник и слушать бы эти чудесные рождественские песнопения. Правда? И вот хор наш сегодня начал свою рождественскую песнь или повествование о Рождестве Христовом гимном, в котором сторож слышит вопрос, ночной сторож. Вот он на своей башне сторожит, как это было в древние времена, царит глухая ночь, но, как все, которые ночью работают, ждут не дождутся, когда, наконец, кончится ночь и настанет рассвет. И человек, ночью работающий, часто поглядывает на часы, много ли осталось времени до рассвета. И вот этот сторож, о котором мы читаем в книге пророка Исаии, 21 глава и 11 стих, и о котором пел наш хор, вот он слышит вопрос: «Сторож, сколько ночи?» И он отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Значит, еще рассвет в некотором отдалении. Надо ждать и продолжать свое дежурство ночное. О чем эти слова говорят, братья и сестры, нам? Сторож, сколько ночи? Приближается утро, но еще ночь. Рождение Христа предсказывалось пророками. То есть пророки говорили, что родится Спаситель мира. Но время его рождения не указывалось. Говорилось только о великом факте рождения Христа Спасителя. Но время, когда это произойдет, время, когда родится Христос, не указывалось. Вот почему такая неопределенность звучит в этом ответе сторожа о начале дня светлого, который принесет с собою Христос на землю, когда Он придет в наш мир. Человечество до Христа томилось в этой глубокой ночи, греховной ночи, моральной ночи. И сознательно и несознательно ожидало новой эры, новой эпохи, когда кончится это тяжелое и глубокая ночь, и настанет светлый день. А это может произойти, как пророчества гласили, только тогда, когда родится в наш мир Христос, когда придет Спаситель мира, который скажет, живя на нашей земле, слова: «Я свет миру, я свет миру». И вот сторож на вопрос, сколько ночи, не может определенно сказать. Да, как будто приближается утро, но все же царит ночь. И вот, если не было известно времени рождения Иисуса Христа, то зато, братья и сестры мои дорогие, было точно известно место рождения Его. Повторяю, времени не было указано пророками, но место было точно указано. И вот вам это место из Библии, которое говорит, где должен был родиться Христос. За многие века до Его рождения место уже было указано. Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «Ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Слышите, дорогие мои, как тут определенно говорится, где должен родиться Христос, Спаситель мира? В Вифлееме. Причем этот Вифлеем, как тут сказано, маленький, ничтожный городок, мал ли ты между тысячами иудинами, таких поселочков, таких деревушек, которые даже городами нельзя назвать, было тысячи там, в Иудее. И один из тысячи этих маленьких городков был этот вот Вифлеем. И вдруг такое пророчество: из тебя, маленького городка, произойдет тот, кто будет владыкою, властелином, и которого происхождение от дней вечных. То есть это не обыкновенный простой смертный человек, это будет вечный Бог, который родится в наш мир и будет его спасителем. Да, но как же это случится? Как же в этом ничтожном городке Вифлееме произойдет такое событие? Величайшее, может быть, из всех событий, о которых нам история мира говорит. Родится властелин неба и земли. Бог придет в этом маленьком ничтожном городке на нашу землю, чтобы ее спасти, спасти человечество от рабства, от страшных цепей, грехов и пороков. Как же это случится? Родители Христа живут в Назарете. Назарет находится на севере Палестины, а Вифлеем, где должен родиться Христос, находится на юге Палестины. Вот вам расстояние. Иосиф и Мария живут в Назарете. Христос должен родиться в Вифлееме. Иосиф и Мария ничего не знают, как это все произойдет, как это случится. Они спокойно живут в Назарете. Мария ожидает рождения младенца. Остались считанные дни, может быть, даже считанные часы, когда она должна родить. О каком можно говорить исполнении пророчества, этого древнего пророчества, что Спаситель мира родится в Вифлееме? Марии осталось так мало часов. до появления младенца. И что вы думаете, братья и сестры? Вдруг среди этой тишины, спокойствия раздается приказ римского императора Августа, который приказывает произвести перепись всего населения Великой Римской империи. Неожиданно был издан этот приказ. Неожиданно. Никто его не ожидал. Но раз он вышел, то не повиноваться римскому императору никто не посмел. И вот что удивительно. Почему же как раз в такое время, когда Марии оставалось несколько, может быть, часов до рождения ее младенца, должен был появиться этот удивительный приказ, впервые изданный в Римской империи. И когда мы читаем в книге притчи Соломона, в 21 главе, в 1 стихе, такие слова: «Сердце царя в руке чьей? Господа, в руке Божьей! Куда захочет, он направляет его». Вот когда мы видим верность этих слов, что сердце начальника, сердце правителя, сердце царя, сердце императора находится в руке Божьей. И куда он хочет, туда он это сердце направляет. И Бог направил сердце римского императора Августа в ту сторону, чтобы произвести перепись всего населения Римской империи. Повеление кесаря Августа о переписи населения Римской империи было от Бога, от самого Бога, братья и сестры. Почему мы так смело говорим об этом? Потому что оно, повеление кесаря, привело в движение всех жителей Палестины, движение привело всех людей того времени. Каждый человек, каждый житель Палестины пошел выполнять этот приказ римского императора. Пошел записываться каждый в свой город, в свой родной город. И мы в Евангелии читаем: пошел также Иосиф из Галилеи, вот с этого севера Палестины, из города Назарета, на юг этой страны, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Так Бог исполнил свое древнее пророчество переходить. А сам-то Вифлеем тоже был на горе. И когда они, наконец, поднялись на эту гору, где стоял этот маленький, ничтожный город Вифлеем, где должно было совершиться величайшее событие мира, они действительно уже были в конец усталые. Тем более Мария. Но, придя в Вифлеем, перед ними новое затруднение. Куда деться? Город переполнен людьми, пришедшими записаться, согласно повелению римского императора. Где тут устроиться? Гостиница вся переполнена. Ни одного уголочка нет. Частные дома все переполнены. Для Иосифа и Марии нет места. А для Марии наступило время родить. Что делать? Выход был только один. Поместиться, слушайте, в хлеву. Там, где находятся овцы и другие животные. Подумайте только, этому событию величайшему в мире должно было совершиться в хлеву. Спаситель мира должен был родиться в хлеву. И родила Мария сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его куда? В колыбель чистенькую, с чистенькой белоснежной простынкой, как каждая мать приготовляет, ожидая младенца. Нет, положила его в ясли. То есть в кормушку, из которой скот берет свою пищу, сено и солому. Положила младенца Христа вот в такую колыбель. Так родился Спаситель мира Христос. Так родился, вот, как мы сейчас слышим. Дорогие мои, если я сказал, что я не против, если бы два раза в месяц, то есть раз в месяц, каждый месяц, праздновалось бы Рождество, так я вам скажу, что наш народ и другие народы мира каждый день, в сущности говоря, вспоминают Рождество Христово. Я знаю, что вы с удивлением меня слушаете и говорите, что ты говоришь? Каждый день люди вспоминают Рождество Христово. Да-да, я еще раз повторяю. Каждый день вспоминают. Когда? Когда несут своего мальчика или девочку в ясли. Откуда взялось это название ясли, ясельки? Вот отсюда, братья и сестры. От единственной колыбели в мире, в которой Спаситель мира лежал, в хлеву Вифлееме, он лежал в яслях. И вот в честь этих яслей Христа Спасителя мира теперь все ясли на земном шаре называются яслями. Не колыбелью, а яслями, куда приносят родители на время своих дневных занятий, своих малюток. Вот да будет вам это известно, братья и сестры. Видите, как часто вспоминается Рождество. Мой сынок устроен в ясли. В честь Христа, в честь его ясли. Созданы все ясли мира. Пойдемте дальше, дорогие. Мы стоим у этих яслей, и из-под маленького тела Иисуса Христа торчит солома, торчит сено. И нам вспоминаются слова Евангелия о Христе. Он, будучи богат, обнищал ради нас, обнищал. Действительно, лежать в такой колыбели на сене и соломе. Почему он согласился променять славу небес на такие жалкие условия на нашей земле, дабы мы обогатились с вами его бедностью, его нищетою? И он обнищал, Христос обнищал не только в Вифлееме, в этом хлеву, в этих яслях. Он в течение всей своей земной жизни был бедным и говорил: «Сын человеческий», это он о себе говорил, «не имеет где преклонить голову», не имеет где преклонить голову. Вот он как обнищал, вот как он обеднел, ради нас, чтобы мы с вами стали счастливыми, радостными и духовно богатыми. Ну вот теперь и оставим эту пещеру, этот хлев, эти бедные ясли с сеном и соломой, как подстилкой для божественного младенца Христа, и направимся, мои дорогие друзья, на поле, около этого городка Вифлеема, там, где пасли свои стада пастухи. Туда мы с вами направимся. Пастухи во все времена были людьми простыми, бедными и материально, и культурно. И эти вот пастухи, которые в ночь Рождества Христова пасли своих овец там, на поле, они были такими вот простыми и бедными, но они были и богатыми в то же самое время. Чем? Праведностью, благочестием. Были богаты верою в слова Библии и в ее пророчество. Этим они были богаты. И вот если мы слышали, как хор пел: «Сторож, сколько ночи?» А сторож отвечает: «Близится утро, но еще ночь». Пастухи тоже были сторожами своего рода, дорогие мои. Что такое пастух? Пастух – это сторож своих овец, сторож своего стада. Вот перед нами эти сторожа, которых окутывает глухая темная ночь. Они греются у своего костра. И, как я уже сказал, все, которые работают ночью, ждут не дождутся, когда, наконец, настанет рассвет. И эти пастухи тоже ждут рассвета. Но не только физического рассвета, как всякую ночь они ожидали, находясь у стада своего. Они ждали, как все праведники Ветхого Завета ждали, когда настанет этот другой рассвет, духовный рассвет, когда кончится эта греховная ночь, которая царила над человечеством тогдашнего времени. Они ждали вот этого рассвета, когда настанет светлый солнечный день с приходом обещанного Христа Иисуса, Спасителя мира. Когда, наконец, засияет это солнце правды, и когда все уверовавшего Христа будут жить во свете этого солнца, озаренные этими чудесными лучами солнца правды Иисуса Христа. Они об этом много раз говорили, находясь в ночную пору у стада своего. И мы как бы слышим и сегодня их разговор, тихий разговор около этого зажженного костра. Что мы слышим? Мы слышим вопрос одного из них: а как придет Христос, которого мы ожидаем? Он, наверное, явится как славный, могущественный царь. Ведь Спаситель мира должен, конечно, прийти как царь. Так, может быть, один из пастухов говорил, как он мыслит о пришествии Христа, царя и Спасителя мира. Но другой ему как бы отвечает: нет, нет, ты забыл, дорогой товарищ, ты забыл, что пророк говорит о рождении Христа. Он говорит: дева родит сына. А, значит, Христос должен родиться, не взрослым прийти, уже как славный царь. Нет, кто так думал, заблуждался. Он, оказывается, по пророчеству должен родиться, то есть явиться в наш мир как младенец, как маленький беспомощный младенец. Так пророчество гласило. Да, третий пастух с этим соглашался и говорил: это, конечно, так, раз пророк говорит, что дева родит, и Христос будет младенцем. Но, наверное уж, колыбель-то его будет золотая. И царь Ирод, наверное, даст место для этой золотой колыбели младенца Христа у себя во дворце. И вдруг, во время такой беседы, засиял яркий свет. Пастухи пришли в страх. Никогда ничего подобного они не видели. Чтобы среди темной-темной ночи такой ослепляющий свет им явился. И этот свет озарил все поле. Звезды такие яркие на юге, поблекли, и перед ними стоял ангел, лучезарный ангел. И что же они слышат от этого ангела?
Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь.
Это была действительно радостная весть. Самая радостная весть, какую только люди слышали когда-либо, живя на нашей земле. Весть об окончании этой долгой-долгой ночи, которая лежала на человечестве. Это была весть о начале светлого, солнечного дня, солнечной эпохи, новой эпохи для всего человечества, который только примет Христа верою в свое сердце. Дорогие мои, Евангелие вот так говорит об этом ангеле, который возвестил о рождении Иисуса Христа в наш мир. Но есть много легенд, которые иначе повествуют о Рождестве Христовом. Одна из таких легенд говорит, что у божественного младенца Христа был золотой венец над его головой. Вот над головой этого младенца золотой венец был. И колыбель его была из чистого золота. И царь Ирод вот дал действительно ему лучшее место во дворце своем. Такая есть легенды среди многих-многих легенд об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Но Евангелие говорит другое. Ангел, продолжая свою весть, сказал пастухам, вот как ангел сказал, вы найдете младенца, лежащего в яслях. Никакой золотой колыбели, ясли, кормушка простая. И лежит этот младенец на сене и соломе, в хлеву, а не во дворце. Свет на поле стал еще ярче. Что же это такое значит? По какой причине? И мы читаем, внезапно явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Раздался рождественский гимн ангельского хора. И этот хор ангельский воспевал тоже, как наш хор сегодня, рождественскую ораторию. И эта оратория говорила о Христе, который родился в Вифлееме и лежал на соломе в яслях. Оратория эта рождественская говорила о том, что Христос – это слава Бога, явившаяся на нашу землю. Слава Вышних Богу. Христос открыл людям эту славу Божию, придя на нашу землю. И ангелы возвестили, что Христос принес мир на землю, истинный мир, свой мир. И кто Христа имеет в своем сердце, тот является человеком мира. Он не будет делать зла, потому что он человек мира. И дальше ангелы возвестили, что во Христе Бог явил свое благоволение людям, недостойным людям, злым людям. Но Бог захотел этому злому роду человеческому явить свою любовь. И Он послал Христа в этот мир, и Он, Христос, явил свою любовь всему человечеству. Дорогие мои, ангельский хор пропел эту рождественскую ораторию. И сказано, и отошли ангелы на небо. Совершили свое великое дело прославления Христа, рожденного в Вифлееме, и отошли. Все на поле приняло свой прежний вид. Снова глубокая тишина, снова сияют звезды на темном небе. Костер все продолжает гореть, а пастухам уже нет силы оставаться здесь. И они говорят друг другу: пойдем, пойдем скорее в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем это нам возвестили ангелы. И поспешивши пришли и нашли святое семейство, то есть Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Дорогие мои, я среди многих картин, художников, больших и малых, которые изобразили на полотне акварельными и масляными красками вот то событие, которое мы сегодня празднуем, и о котором вы сейчас слышите в проповеди и в пении нашего хора, вот эти многие художники изобразили Рождество Иисуса Христа. Но я видел из многих этих картин одну, представьте себе, где хлев уже изображен как дворец с богатыми колоннами. Да, такая картина есть. Среди многих картин, которые изображают рождение Иисуса Христа. Не хлев, а дворец с толстыми богатыми колоннами. И пастухи на этой картине озарены светом, который якобы от младенца Христа, лежащего в яслях, исходит, и их вот лица озарены этим светом. Это легенда. Это фантазия художника. Может быть, он так Христа уважал, что ему хотелось этим Христа прославить. Но он вместо того, чтобы Христа прославить, исказил Евангелие. Простой рассказ Евангелия, который нам говорит, что младенец в яслях не сиял каким-то особым светом, а был младенцем, как все другие младенцы. Как все другие младенцы. Без всякого особого сияния на своем младенческом лице. Евангелие нам говорит вот что, слушайте внимательно. Он, Христос, сделался подобным человеком и по виду став как человек. Таким он ходил по нашей земле, этот Бог, пришедший в нашем виде, в нашей человеческой плоти, в нашем человеческом образе. Он ходил по нашей земле в таком виде. И недаром противники его, завидовавшие его славе, его успеху, вот они возненавидели его. Если бы от Христа такой свет исходил, то, конечно, все падали бы ниц перед ним, дорогие мои. И фарисеи, и книжники, и священники, и правосвященники падали бы ниц, падали бы на колени пред Христом, от которого, как от солнца, исходит такой свет. Очевидно, такого света от него не исходило, поэтому они над ним смеялись, они его оскорбляли, Христа. А если он творил чудеса, как Бог творил великие чудеса, бури усмирял, прокаженных очищал, мертвых воскрешал, так они это объясняли тем, что он силою сатанинскую совершает свои чудеса. Силою сатанинскую. Но если бы Христа лицо сияло, как солнце сияло, они бы так никогда не дерзнули сказать. Потому что от лица дьявола, это и фарисеи и книжники понимали, от лица дьявола не может исходить такой яркий свет, как от солнца. От Христа не исходил этот свет. Он творил свои великие дела, свои великие чудеса, силою Божию, и как сам Бог будучи, он творил эти дела. Но фарисеи видели в нем обыкновенного человека, и знаете, что даже сделали? Повели его на распятие. Если бы тогда, когда они вели его на распятие, то и фарисеи, и воины Рима, которые его вели, увидев бы такой свет, исходящий от Христа, да кто бы из них дерзнул повести его на крест, братья и сестры? Но он был подобен нам, подобным нам человеком. Только один раз во время его земной жизни его лицо просияло действительно и стало как солнце. Да, вот это было. И он мог бы всегда так сиять, но он уничижил себя и стал нам подобен. На горе Преображения он действительно принял свой небесный облик. И лицо его просияло, как солнце, как солнце. Но это было только там, на горе. Ни до этого, ни после этого лицо его не сияло, как солнце. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Через невзрачную оболочку этого младенца, подобного всем младенцам, они, эти благочестивые, праведные люди, пастухи, увидели в этом обыкновенном младенце Вифлеема великого спасителя мира. Увидели в этом младенце великого спасителя мира, которого возвестили все пророки. Вот почему они так радовались, вот почему они так прославляли Бога. Братья и сестры, и все друзья здесь присутствующие, если мы с вами увидели в младенце Вифлеема, лежащем в яслях бедных, нашего Спасителя, то я с уверенностью говорю, что сердца наши сегодня полны той же самой радости, которой были полны сердца пастухов. И мы его прославляем в эти рождественские дни от всего нашего сердца, потому что мы в нем познали нашего Спасителя. И наша жизнь вся будет и в дальнейшем прославлением Иисуса Христа, как нашего Спасителя. И мы будем его славить жизнью нашей и устами нашими, словами нашими. И кто может петь? Песнями нашими. Но кто не познал в этом младенце Вифлеема, лежащем в бедных яслях, Бога, царя, царей, властелина неба и земли, не познал Спаситель своего, тот сегодня здесь не радуется. Того сердце молчит. Из его сердца не выходит хвалы и славы нашему великому Богу Иисусу Христу. И только одно хочется пожелать, чтобы и эти дорогие друзья, еще не видящие в этом младенце Бога и Спасителя своих душ, чтобы они познали его как такового, и чтобы их жизнь исполнилась хвалой и благодарностью этому Спасителю, прославлением его великого и славного имени на этой земле. Помоги вам всем в этом, Господь. Аминь.